Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Снова здравствуй.
Здравствуй.
Для тех, кто не в курсе, только что мы с Клим Александровичем вернулись с просмотра высокохудожественного фильма «Викинг». Мы давно мечтали посмотреть эту ленту историческую. И, в общем-то, я чувствую, ушли глубоко удовлетворенными тем, что увидели.
Да. Сколько уже? 2 часа прошло. А я до сих пор еще переживаю.
Давайте зайдем издалека. Вот граждане сказали, что у них в качестве сценариста выступает всем известный летописец Нестор. Что говорит Нестор об имевших место событиях?
Ну, начнем все-таки не с Нестора, начнем с виновника торжества, с режиссера Кравчука. В качестве эпиграфа. Цитата из одного интервью. Этот мир никому не известен. Мы должны были создать его и погрузить в него зрителя.
Я помню, он уже создал один неизвестный мир про адмирала Колчака. Убийцу, уголовника, военного преступника, грязного прелюбодея и вообще сволочь. А потом всех в него погрузил.
Вот сразу вспоминается светлый образ рядового кучи из металлической оболочки, который сидит на толчке и сообщает, что я и так в мире говна. Поэтому то, что этот мир неизвестен, забегая вперед, скажем, отлично известен. Это мир говна, в который нас погрузили. Мы это все видели. А вот тот мир, который пытались воссоздать, ну, никому, видимо, он из съемочной группы не был известен. Мы так забегаем вперед сильно, но тем не менее.
Меня вот первое поразило, что художественный фильм начинается с цитаты из Мао Цзэдуна. Это вот как ты думаешь, это к чему? Показать небывалую начитанность этих творцов?
Я думаю.
Или показать небывалую толерантность, что они даже Мао Цзэдуна могут процитировать.
Ну, это может быть небывалая начитанность Мао Цзэдуна.
Угу.
Какое отношение он имеет к святому Владимиру, и категорически непонятно.
Отказываюсь понимать.
Как-то так прозвучала цитата: «История – это диагноз, а мы в ней симптомы». Что-то в этом духе. Кстати, очень показательные слова генерального продюсера картины Константина Эрнста. Константин Эрнст. «Многие из нас искренне считают, что имеют представление об истории своей страны». Конец цитаты. И это правда. Многие из них, в том числе создатели картины, считают, что имеют представление об истории. И главный герой, исполнитель главной роли, Данила Козловский, я считаю, абсолютно прав. Мы сделали кино, которое в какой-то степени является беспрецедентным для нашей индустрии. Да.
Тут не поспоришь.
Да. 1 250 000 000 рублей на историческое кино о раннем средневековье в богоспасаемой Российской Федерации еще никто никогда не тратил. Вот не было такого. Поэтому беспрецедентно. Ну а как там к погружению в историю относятся, это нам опять же проиллюстрировал Константин Эрнст в интервью. И это очень важный вопрос, потому что история. Наверное, все-таки, к сожалению, история – это форма литературы. У меня у самого есть иллюстрирующий пример. Недавно у нас с друзьями зашла речь об одном важном событии. Участников было 4, а один из нас уже умер. И вот мы 3 стали вспоминать ушедшего, само событие, и обнаружили, что все помнят по-разному. С разными деталями, акцентами, даже отдельными фразами. У меня хорошая память, и я уверен, что помню точно. Но и мои товарищи, люди тоже без Альцгеймера, и врать у них повода нету. Тем не менее, инсайт одного из известных исторических событий нового времени известен лишь нам 3, и в истории оно останется в версии того, кто сможет максимально эффектно изложить и растиражировать свои воспоминания, и в этой версии оно станет историческим фактом.
Какое глубокое понимание.
Да, то есть у генерального продюсера можно, исходя из этой цитаты, констатировать полное незнание того, что такое история. Как работает исторический источник, как формирует исторический источник, потому что он говорит сейчас только о мемуарном источнике. И о том, что есть как минимум метод перекрестного сличения источников, он тоже не знает. И он не знает, что есть абсолютно объективные исторические источники, которые трактовке не подлежат. они являются фактами. Это археологические источники, которые являются одними из важнейших источников, если мы говорим о раннем средневековье, то есть о эпохе князя Владимира, о X веке. Ну а это все для генерального продюсера мелочи. Не считается.
Тем более сценарий им написал сам Нестор.
Да. А вот даже исторический консультант был.
Так.
И исторический консультант – это имя на самом деле. Доктор исторических наук Владимир Петрухин, который много писал о наших с тобой любимых викингах, эпохе викингов и так далее. Археолог.
Ты, кстати, понял, почему фильм называется «Викинг»? Кто там викинг?
Ну, у меня есть мысль, я думаю, что мы, когда закончим разбирать сюжет широкими мазками,
вернемся
к этому. Да. Владимир Петрухин сказал так. Это художественный фильм, поэтому отступление от исторической действительности допустимо. Лично у меня особых возражений не вызывают, глаз ничего не режет. А любители выискивать неточности всегда найдут, чем поживиться. Они и Эйзенштейну не прощали вольностей.
Ну, тут смотря о чем речь. То есть, если вместо убитого Ярополка зарежут Владимира, то, наверное, такое как-то не простится, я думаю.
Да, неточность это выискивал академик Пашута у Эйзенштейна. И, кстати, выискивал их вполне справедливо, не из фильма, а из сценария. Выпустил некую заметку, которая называлась «Издевательство над историей», после чего сценарий, ты не поверишь, переписали.
Вот ведь до чего сталинизм творцов-то доводил, а?
Да, да. Вот. Ну а на вольностях, некоторых неточностях и о том, что не режет глаз, остановимся чуть позже. А пока слово Кравчуку Андрею, режиссеру.
Глаз не режет, глаза ест.
Ест, выедает местами, да. Итак, цитата. Сотни отечественных и зарубежных научных трудов, новгородские, псковские, киевские музейные коллекции и архивы, экспонаты Государственного исторического музея в Москве, национальных музеев Швеции, Норвегии, Дании и Исландии – это лишь малая часть того, что пришлось изучить создателям проекта. Так мир картины постепенно обретал реальные черты.
Это мне напоминает рассказ Никиты Сергеевича Михалкова про 30 тысяч там изученных документов, 100 тысяч километров просмотренной хроники, после которой на экран выезжают танки под парусами.
Да, красными.
Да.
Как самураи.
Да.
Да, у меня абсолютно такие же нехорошие ассоциации закрались. Я еще фильмы тогда не видел. Я только читал интервью. Я думаю, что-то тут не так. Если говорят, что все посмотрели, значит, сейчас надругаются над просмотренным. Ну и на официальном сайте фильма прямо сказано: снимали так, чтобы зритель побывал в X веке. То есть, вот я точно знаю, что сейчас поступит некоторое количество негативных отзывов, а они точно будут. И обязательно скажут, как-то уже было с первым, после Бога, с девятой, этой самой ротой, со Сталинградом, с предстоянием, с цитаделью, что вы придрались, это художественный фильм, вообще ни о том вы ничего не поняли.
Угу.
Мы тут не про историю снимали, а у нас была своя внутренняя драматургия интересного нам сюжета, что вы пристали и придрались к пуговицам, там, каким-то несоответствиям, это все не о том. Так вот, ни о том не получится, потому что везде, на всех официальных ресурсах этого фильма и во всех интервью, которые давали создатели фильма, от генерального продюсера до режиссера, везде сказано, что это сугубо историческое произведение. Ну и, конечно, отмечают, что некоторые вольности-то были.
Чуть-чуть.
Чуть-чуть. Да-да-да-да-да-да-да. Перед тем, как перейти к рассмотрению сюжета, хочу остановиться на тщательности подхода. В первом приближении буквально одна картинка и одна цитата из сайта, опять же. «Над доспехами и оружием трудились опытные мастера. Мечи и топоры ковались по индивидуальному дизайну и весили 2-3 килограмма. Тяжелые доспехи из бычьей кожи – дело рук непревзойденного мастера Олега Седловского. Доспехи подгоняли точно по фигуре актеров». Первый вопрос. Если они так тщательно подходили, где они нашли меч весом 3 килограмма, он, это 2,5 меча на эту массу можно создать. И вопрос второй. Зачем нужен непревзойденный мастер и что вообще можно подгонять по фигуре, картинка 0-0. Вот тут вот, например. Ответь мне, что тут можно подгонять по фигуре? И какой тут непревзойденный мастер для этого требуется? Вот мы в школе, я помню, доспехи делали для елок различных, утренников и прочее. Они были примерно вот такого же уровня. Вот, ну и этот светлый образ примем как квинтэссенцию фильма, потому что кто не верит, ходить не советую на кино, но посмотрите просто в Гугле или в Яндексе картинок оттуда, они там все примерно такого же класса. Угу. Ну что, к сюжету?
Да. Что же там Нестор понаписал, сценарист известный?
Сначала о том, что было в сюжете, потом несколько слов буквально параллельно пройдемся, потому что сценарист там написал из далекого 12 века по этому поводу. Ну, сюжет там, в общем, несложный. Хотя, конечно, с глубочайшим психологизмом, но в целом несложный. То есть княжеская охота в неком лесу. В лесу княжеская охота встречает людей другого князя, одного из них убивают, и в этом происходит завязка конфликта, потому что средний сын Святослава, князя Киевского, Олег, убивает некоего подручного князя Ярополка, старшего, который сидел в Киеве в это время. Угу. Вот, и, естественно, возникает конфликт. Как в фильме нам сказано, у Олега был воевода Свинельд, который в грядувшем конфликте выживает. Князь Олег гибнет, упав во время бегства от князя Ярополка с моста в ров с кольями, после чего князь Владимир, младший сын по фильму, мстит за погибшего среднего брата старшему брату, старшего брата заманивают. Правда, не он сам, как это было в фильме сказано, а его подручные викинги, которых он привез из Швеции, заманивают на переговоры брата, и его там предательски убивают. Владимир, он же Данила Козловский, бьется в истерике. После этого берет по наследству, во-первых, жену князя Ярополка Ирину, бывшую греческую монашку. И одновременно в Полоцке он убивает князя Полоцкого Рогволда и берет его дочь Рогнеду. Ирину он оставляет в качестве средства приятного интеллектуального времяпрепровождения, с Рогнедой занимается сексом всячески.
До трех раз.
Да, до трех раз занимается сексом. Кстати, в варианте фильма 18+, можно некоторые подробности увидеть. Недолго, несколько секунд, но можно. После этого оказывается, что дружинник нашего убиенного князя Ярополка сбегает к печенегам и начинает страшно мстить князю Владимиру, приводя печенегов в Киев. Киев осажден печенегами, его очень долго пытаются взять, наши отбиваются. При этом шведская наемная дружина сидит в Киеве и не предпринимает никаких попыток помочь своему нанимателю, потому что у него деньги кончились. В конце концов, с печенегами удается справиться, потому что приезжает византийское посольство по Днепру на здоровенном таком драмоне. Угу. Кто не знает, драмон – это постримская галера многорядная, с парусным вооружением и некоторым другим вооружением. Вот этот драмон приезжает в Киев по Днепру. Как он проехал через днепровские пороги, я не знаю.
Разобрали и собрали.
Видимо, так, потому что драмон – это немножко не лодочка. Драмон – это даже сильно больше, чем дракар, который тоже не маленький. Дракары у нас по рекам не ходили, у нас ходили моноксилы, однодревки. Соответственно, ну, драмон как-то материализовался в Днепре, приехал к Киеву, после чего печенеги немедленно сдриснули, закричав своему нанимателю, дружиннику Ярополка, что «мы с ромеями не воюем», и сдриснули. В это время Владимир, невзирая на наличие
девушки Ирины для приятного времяпрепровождения интеллектуального, девушки Рогнеды, которая вроде как у него уже жена, собирается жениться на сестре императора Византийской империи Василия II, Анне.
Анне, да.
Каковую Анну увидел на портрете, который был отчеканен на золотом блюде. Он сразу понял, что вот эта девушка по нему.
Хоть куда, да.
Хоть куда девушка на золотом блюде отчеканенная.
Потыкал пальцем, сказал, ее хочу.
Да, вот эту мне. Да. Тогда я вам помогу. Помочь он должен против неких бунтовщиков, которые раздирают тело Византийской империи, и окопались в Корсуне, то есть в Херсонесе, то есть в Севастополе. После чего византийцы обещают ему, после долгих переговоров, кстати, которые прозвучали очень странно, потому что сначала легат византийцев говорит, что ты с ума сошел, ты вообще кто? Ты не можешь даже думать, то, чтобы багрянородную принцессу, понимаешь, себе тут это залучить. Императору Священной Римской империи отказали, а ты-то кто? Ну, в общем, в конце концов, диктор нам сообщает, что все-таки согласились. После чего заводят Драмон, разворачиваются и уезжают. И тут же обратно приезжают печенеги.
А вот и мы.
Хотя, по фильму, опять же, по фильму, это абсолютно послушные, подручные византийцев. И если византийцы собрались пользоваться услугами Владимира, то почему они не дали укороться своим этим подручным? Не очень понятно. Потому что в результате девушку Ирину, бывший подручный Ярополка, некто Варяжко, умыкает и увозит ее в Корсунь, который как раз собирается штурмовать через некоторое время Владимир. И Владимир, таки, в конце концов, избавившись от печенегов, ну, в котором, в конце концов, прислали телеграмму из Византии, сказав, что не надо его трогать, приезжает штурмовать Корсунь. В Корсуне происходит масса интересных событий, а именно в истерике бьется Ирина, в истерике бьется Варяжко, его подручный тоже бьется в истерике, все бьются в истерике, Ирина непрерывно исповедуется. Не очень понятно, в чем правда. Есть версии.
Дело в том, что Ирина при помощи специального СМС-арбалета перебросила со стены прямо в стан Владимира стрелу, который был прикручен
план. Малява.
Да, в Маляве была план-карта, которая сообщала, где в город проходит водопровод. Если главную трубу перебить, то город останется без воды и сдастся.
Видимо, в этом исповедовалась. Потому что потом она вдруг признала, что она погорячилась, откровенно говоря, и не нужно было пересылать Владимиру план-карту.
Ну, так-то сдала всех, да.
Ну, да, сдала. В итоге Владимир город берет, немножко бьет морду Варяжку, который ему весь фильм гадил, ну и отпускает, сказав, что я своего брата не убивал, это важно по ходу фильма, я своего брата не убивал и тебя убивать не буду. И оставляет его всего такого побитого на бережку.
Это напрасно, да.
Ну, он после этого пропадает со страниц повествования нашего, этот Варяжку, поэтому, может, и не напрасно, мы не знаем. После чего он приезжает в Византию, не очень понятно куда. Я грешным делом не совсем уверенно опознал базилику, где снимали данные сцены. Видимо, это в Равенне происходит. Там очень красивые мозаики. Наверное, должно символизировать Константинополь. Не уверен. Это, опять же, по фильму не очень ясно. Короче говоря, Владимир со своими людьми в Византии. Там отец Ирины, некто Анастас, то есть это была Ирина Анастасовна, видимо, фамилия у неё должна быть Микоян.
Микоян, да.
Некто Анастас, в больших рангах, видимо, священнослужитель, наставляет Владимира в основах православия. Владимир исповедуется, кается страшно, первый раз в жизни проходит процедуру исповеди, плачет, воет, рыдает. Короче говоря, теряет душевное равновесие, в ходе чего признается, что это именно он убил своего брата. Хотя только что говорил, что это не он, и вообще-то по всему фильму было понятно, что да, в самом деле, вот он много чего сделал плохого, но вот к этому он точно не причастен.
Взял вину на себя.
Да, взял вину на себя. Ну, казалось бы, перед Богом это довольно бесполезно, потому что Бог, он такой, он все вообще видит, и поэтому ему врать не надо, потому что это просто невозможно. А исповедь – это не про то, что ты рассказываешь, какие гадости ты сделал, потому что исповедь – это не вполне удачный перевод греческого термина метаноия, то есть изменение разума. То есть ты должен не просто рассказать, что ты сделал, но полностью изменить свой разум так, чтобы этого больше не повторялось. Вот в чем смысл. Ну, тут дело такое. Исповедался, видимо, осознал, опять же, по фильму, и далее следует душераздирающая сцена, когда Владимир со старым воином, с Винельдом, стоят на берегу моря, видят, как прибывают корабли императорского флота, на одном из которых, видимо, сидит сам Василий II. И тогда Свинельд вдруг и говорит: «Сейчас же нас крестить будут, как здорово!» И Владимир говорит: «Да, слушай, отлично, а давай императора убьем». Говорит: «Как убьем?» Он говорит: «Так, ножичком подойди к нему, заговори зубы, это, хыть-хыть-хыть, так ты за своего отца ему отомстишь, потому что он руками печенегов твоего папу Святослава убил». Владимира и наотрез отказывается от этой инициативы, говорит: «Я больше никого убивать не буду». Тогда Свинельд угрожает убить своего князя, но в конце концов, обнаружив в нем такую силу духа, что он даже сопротивляться не пытается, и говорит: «Нет, все, короче говоря, я с прошлым завязал, в завязке я», не убивает его и идет по Крымскому прибою вдали, сообщая, что: «А почему я его не убил?» «Да потому что он стал частью моей жизни, но как-то вот так не убил, и все». И заканчивается фильм тем, что со светлыми лицами киевляне в белых рубахах прыгают в Днепр, где им устроили иордань, то есть массовое крещение. И всем этим дирижирует священник Анастас. Все.
Да, фильм забористый. Я замечу, Клим Александрович очень интересно его пересказал, потому что при просмотре фильма не покидает тягостное ощущение скуки, никчемности, полное отсутствие каких бы то ни было эмоций, отсутствие сопереживаний, отсутствие волнений, вообще ничего нет.
Да, потому что вот из всей этой канвы событий, которую я описал, очень многие вещи из нее просто выпадают. Потому что, во-первых, начнем с того, что Нестор у нас был сценаристом, и у нас тут полное уважение к истории, и так, что мы побывали в X веке, вот так и снимали. Дело в том, что вот если у вас сценарист Нестор, то я все понимаю, фильм-то все-таки художественный, он не документальный. Поэтому отступления могут быть, ну, почти любые. Если вы переначиваете летопись, значит, вам это надо для того, чтобы фильм стал интереснее. Вы же, в конце концов, людей развлекать собрались.
Да.
Для чего еще художественное кино существует? А значит, у вас есть какие-то идеи, как это можно улучшить. Потому что, в самом деле, летописная повесть Нестора и, о чем забывает, опять же, Константин Эрнст и Андрей Кравчук, они просто, видимо, не слышали, есть еще такая новгородская первая летопись младшего извода, которая независимо от повести временных лет излагает те же самые события и тоже является одной из древнейших сохранившихся у нас вообще летописных, один из древнейших сохранившихся летописных сводов. Еще, правда, есть агиографическая повесть «Житие Владимира Святого». Ну, короче говоря, вот эти источники, они сообщают там некую канву событий, вполне конкретно, которые в основном между друг другом перекликаются.
Угу.
То есть, если вы что улучшаете, на ваш взгляд, значит, вы считаете, что так будет интереснее. Так вот, судите сами. Первая сцена, вот буквально первая сцена фильма – охота на гигантского дикого тура. Как она происходила, это вообще отдельная история. Так вот, охота на гигантского дикого тура.
Тур – это огромный бык, если да. Я не понимаю, так утрируя.
Да, они все вымерли, у нас их уже века с 16-17 не прослеживается, а тогда еще водились. Выглядели по размерам как полтора бизона приблизительно, были очень большие. Так вот, охотятся на тура в зимнем лесу, и там едет охота Олега Древлянского, Олега Святославича, которая напарывается на охотников, которых возглавляет некто Льот, он же Люд, сын того самого Свенельда, который по-настоящему, по летописным свидетельствам, был воеводой Ярополка, а никак не Олега Древлянского, как в кино.
Угу.
То есть его рокировали, да. Рокировали в другое расположение, не говоря худого слова, зачем-то. После чего, в самом деле, когда погиб сын Свенельда, а Свенельд-то был, ну, совсем, конечно, не княжеского достоинства человек, но очень влиятельный человек ранней истории Древней Руси, он подговаривает своего начальника Ярополка, старшего сына Святослава, воевать с Олегом Древлянским. И в конце концов все заканчивается тем, что они в самом деле воюют. И в битве под Овручем Олег вынужден отступать, побитый старшим братом, бежать в город, и в ходе давки, которая была на мосту перед воротами, его конь был вытолкнут с моста и упал в ров вместе со всадником. И потом туда посыпались люди другие, и кони. Его там просто задавило. Его не могли найти никак, потому что когда Ярополк взял Овруч, он первым делом потребовал себе брата предъявить. Он же убивать-то не собирался. По крайней мере, по возможности. А брата нету. Как это у Шура Каретного? Уезжал, батя был, приезжаю, бати нет. Мама, вы неправильно себя ведете. Так вот, где брат? Нет брата. Полезли искать, и только когда раскопали ров от трупов, в самом низу нашли брата. И как там доносит летопись, в которой вот буквально там в трех фразах психологизма больше, чем за весь этот фильм, когда приносят и мертвого, задохнувшегося под трупами Олега, Ярополк говорит Свенельду: вот брат мой мертвый, не того ли ты добивался?
Хорошо сказал, да.
Вот, кстати, после чего Свенельд пропадает со страниц летописей. Неизвестно, что с ним стало. О том, что его там казнили, убили, подвергли опале, мы ничего не знаем. Он мог сам умереть вполне, потому что человек к тому времени был весьма пожилой. Весьма. Это у нас речь о, если говорить о летописных условных датах, это 971 год. 976 год, прошу прощения, 976 год. Свенельд, видимо, это был дружинник, который приехал на Русь вместе с Хельги, Олегом. Он состоял при особе князя Игоря. Видимо, это предположить возможно, что именно на него опиралась Ольга, когда становилась князем-регентом, потому что женщина не могла править. Только если она опиралась на какую-то очень сильную мужскую руку. Вот, видимо, это Свенельд был той самой сильной мужской рукой. Он был большим военачальником при Игоре, собственно говоря, в договорах между Византией и Русью времен Игоря есть имя Свенельда. О нем говорят многие западные источники. И вот он доживает до. Ну-ка, да, собственно говоря, самое главное. Свенельд – это был тот самый человек, который оставил Святослава на Днепровских порогах после его неудачной авантюры под Доростолом, где он был разбит византийцами. Потому что Свенельд уезжает в Киев, а Святослав зачем-то остается на Днепровских порогах зимовать. И вот туда приезжают печенеги.
И его убивают.
И его убивают, да. А Свенельд выживает и оказывается в Киеве. И, собственно говоря, он является одним из участников этой вот ранней княжеской усобицы между сыновьями Святослава. То есть лет ему к тому времени было очень много, он мог сам вполне и помереть.
Угу.
На место Свенельда воевода Ярополка становится некто Блод, он же Блуд русских летописей. Ну, он,
кровь.
Видимо, да, кровь, кровавый Блод. Владимир, будущий красносолнышко, креститель наше все.
Угу.
Сидит в Новгороде. В Новгороде он сидит крайне беспокойно, потому что, узнав о такой судьбе своего брата Олега, он решает не испытывать судьбу и сдергивает к родственникам в Швецию за море.
Это и... ты уточняй, пожалуйста, каждый раз покрепче, что вот это написано в летописи.
Я говорю, сейчас я говорю о том, что было в самом деле. То, что улучшили, по собственному мнению, авторы фильма. Вот он убегает в Швецию, набирает там родственников варягов и прибывает с дружиной, видимо, не с дружиной, с войском варягов, викингов в Новгород. Оттуда вышибает ставленников Ярополка, потому что Ярополк на какое-то время оказался единовластным хозяином всей Киевской Руси, вышибает оттуда его ставленников и идет не на старшего брата, а он идет в Полоцк.
А там что?
А там был на тот момент единственный независимый князь, некто Ронгвальд, он же Рогвальд русских летописей. И везде вся земля принадлежала Рюриковичам, угу. А вот Полоцк оказался под властью не какого-то Ронгвальда. Что это такое? Ну, так как это соседнее с Новгородским княжество Полоцкое, для создания себе большей базы опоры, видимо, его нужно было себе присоединить. Кроме того, были хорошие способы присоединить, потому что Ронгвальд не был княжеской династией, зато у него была дочка на выданье, некто Рогнеда.
Рогнеда, да.
Рангхильд, да. И вот если Владимир берет в жены эту самую Рогнеду, и у него рождаются дети, он династически становится, без всякой войны, хозяином Полоцка. Это было очень удобно. Он и его потомки. Он в самом деле приезжает в Полоцк, правда, там не сложилось, потому что Рогнеда сказала, что по сообщению новгородской первой летописи младшего извода, что не стану рабичича разувать. По обычаю того времени, во время брачной ночи, во время свадьбы, девушка должна была с мужа снять сапоги, ботинки. То есть, ну, собственно говоря, после чего следовало снятие всего остального. Это было как бы прологом к интересному. То есть, разувать, понятно, мы бы сейчас сказали, что ложиться с Рабичичем не хочу. А Рабичич он почему? Потому что Владимир, как известно, был сыном Малуши, ключницы, которая в самом деле, ну, неизвестно, была ли она холопского состояния, то есть рабой, ну, возможно, что и была. Угу. То есть он был по матери бастард. Вот. Но при этом по отцу-то он был вполне себе
княжеского
рода. Ну и ему, видимо, об этом вспоминали, что у него мать не княжеского рода.
А как они его в кино звали? Что там про замес?
Вымесок.
Вымесок.
Во. Интересным словом вымесок, не
первый
знаю.
Раз
я тоже слышу. Первый раз слышу. Ну, может быть, мы с тобой просто чего-то не знаем.
Запросто.
Запросто.
Так и вот. Не такой умный, как режиссер Кравчук.
Да, да. Тем более их там профессиональный филолог еще ко всему прочему консультировал. Так вот, оказавшись под Полоцком и поняв, что династическим способом его присоединить не получается, Владимир присоединяет его викинским способом. То есть он его берет, убивает Рогвальда и насильно берет Рогнеду замуж. Кстати, что в фильме и показано. Там это, правда, показано в виде какого-то чудовищно нелепого изнасилования.
Я бы сказал, полового акта, непонятного.
Ну да, потому что там стоят эти самые скандинавские наемники, колотят топорами во что попало, на полу в грязище разложено это самое…
Там тряпочку постелили.
Ну да, в грязище постелили шкурку, какую-то тряпочку. Там Данила Козловский, мастерски не снимая штанов, ей
всячески… Не отстегивая сабли, да.
Не отстегивая меча, да, мастерски ей овладевает. Вот, после чего идет блевать во двор.
А маму и папу держат рядом.
А маму и папу, да, держат, чтобы посмотрели, как тут все у нас непросто.
Ну, в кино надо отметить еще, что дочка всякая обидная со стены орала ему.
Ну, она как
чем
раз…
затеяла штурм города, собственно говоря.
Да, это…
Папа ее никак не осаживал. Папе, в общем-то, не своя жизнь, ни домочадцев, ни горожан, ничего недорого. Пусть дура кривляется на стене, а нас всех вырежут. Что, собственно, и случилось.
Да, кстати.
А перед этим Данила еще попил крепкого отвара из вот таких сыроег, да? Это что там были? Грузди там, я не знаю, они без пятен были.
Ну, это какие-то, видимо, были особо страшные коричневые мухоморы, которые без пятен, они же просто дико ядовитые.
Да, и, в общем, Данила засадил черпак мухоморного отвара и дальше…
Вместе со скандинавскими друзьями.
В угаре в таком ходил, ничего не делал, и в итоге победил, отодрал несчастную Рогнеду на тряпочке, не снимая штанов.
И меча.
Да, какой-то секс невнятный был, я бы сказал.
Да.
И выбежал, и обливался тут же. И непонятно, это от мухоморов или от Рогнеды. Я думаю, и то, и другое сработало.
Он вообще я бы сказал так, после просмотра фильма оказывается, что Владимир Козловский, он внес неоценимый вклад в ход штурма, потому что когда он всадил черпак этих мухоморов, он как идет по полю боя, мимо в дичайшем слоумо летают стрелы, так...
Копья даже пролетают.
Да. Копья такие. Да, то есть получается, что он там был в страдательном залоге. Там все за него сделали эти скандинавы. Они, собственно говоря, схватили ту самую Рогнеду и сказали, что а теперь давай-ка это самое. Она готовая.
Угу. Вот. Я бы, извините, от себя бы еще добавил. Вы знаете, у нас вот когда мужчина проходит стадию там, подросткового взросления, ему страшно хочется все попробовать. Многие так и говорят: в этой жизни надо попробовать все.
Сомнительная максима.
Ну, в том числе там сифилис, СПИД, тюрьму, не знаю, там опущенный под нарами, все же надо попробовать. Но, тем не менее, дети все время что-то жрут, пытаясь найти какие-то там небывалые удовольствия. В том числе жрут грибы. Вот скажи, пожалуйста, Клим Александрович, ты же там в среде-то вращаешься. Кто-нибудь жрал у вас мухоморы и наблюдал от них какой-нибудь вот замечательный эффект?
Среди моих знакомых мухоморов не жрал вообще никогда никто.
Ну, с кем-то общаются, наверное, нет. У меня другой круг знакомых.
Я знаю, какие бывают эффекты по рассказам от псилоцибиновых поганок, какие у нас в Питере растут богато.
В изобилии, да. Вот я из другой области, я отлично знаю, что это за грибы, как их надо жрать и что от них потом будет. Я не знаю ни одного гриба и вообще не знаю ни одного снадобья, ну, кроме современной химии военной, от которого ты пришел бы в боевую ярость и там ничего не чувствуя, грыз бы щит, блин, и бросался на всех с голым торсом, не ощущая боли, блин. Я таких не знаю. Вопрос. Там последние 1000 лет в области применения боевых мухоморов дает какие-нибудь результаты, нет? Зачем это?
Ну, если особым образом, я предполагаю, приготовлен этот мухоморовый отвар, ну, тем более это что скандинавы делали, может там какие-то особые скандинавские мухоморы есть, пес его знает.
Так привозные.
Вот, да, специальный мухоморовый этот самый отвар, да, причем варят-то сушеные мухоморы, там-то в фильме они варили сырые, от них натурально сдохнуть можно. Конечно, в первую очередь можно от них сдохнуть, их нужно сначала высушить, а потом уже употреблять. Так вот. Это может дать некую анестезию в самом деле, потому что ну, наркотик и есть. То есть, да, болевые ощущения будут притуплены. Тем более, я думаю, что это все накладывалось на особое психофизическое состояние и подготовку длительную. То есть люди там накачивали себя годами. Вот, и когда в качестве триггера выпивали чарочку этого мухоморного отвара, там все накопленное годами за душой начинало работать резко.
Отказываюсь верить, я в такое не поверю.
Нет, никогда. Ну правда, с другой стороны, мы же точно знаем совершенно, исходя из САК, что эти все берсеркеры, так называемые, которые в эпоху викингов имели место, они же, как правило, были поддельные. Они изображали себя берсеркеров, и берсеркер назывался просто асоциальный элемент.
Да.
Потому что берсеркер...
Социопат.
Да. Ну, так, как правило, там этих бандитов называют, которые просто прибегают в деревню, начинают их терроризировать, да. И беспределить. Да. Ну, и чтобы было страшно, и все там кривляются по-всякому. Там
держите меня
семеро. Грызут щит, держите меня семеро, кольчугу на груди рвут, там типа порежу, порву, убью.
У нас таких берсерков полные зоны сидят, я тебе так скажу. Психофизические приемы.
Тогда их было меньше, потому что их убивали, как правило, сразу. Да. Опять же, как говорят, настоящие берсеркеры, которые вот натурально внутренне перерождались в каких-то диких животных и от этого, собственно говоря, ничего не чувствовали, и пёрло их без всяких глюкал, они якобы были вот у древних германцев.
Ага.
По этому поводу есть хорошая книжка, называется «Истоки средневекового рыцарства», которая берет начало повествования там глубоко в древнегерманских и древнекельтских временах, обычаях и реалиях.
Угу.
Вот там есть, собственно говоря, некоторые сопоставления, но опять же, это данные не объективные. Угу. Несмотря опять же на обилие источников.
Я все равно повторюсь: я настаиваю, что употребление наркотических снадобий перед боем, употребление снадобий, которые тормозят твою реакцию, органы восприятия глушат, это верная смерть. Зачем ты нажрался, если ты вообще не понимаешь, что вокруг происходит?
Вот как показано.
Чтобы эрекция хорошая была.
Вот как показано в фильме. Ходит князь, то есть военачальник всей этой бригады.
Руководитель, да.
Ходит ничем не руководит, только руками водит. Мимо него летают стрелы, он вообще не понимает, что вокруг него происходит.
Кто здесь?
Кто здесь? Все заканчивается коитусом, не снимая штанов и сабли, блевотиной во дворе, собственно говоря, в которой он потом и уснул.
Да.
Князь Владимир, повалявшись в какашках, возвращается, собственно говоря, к своим дружинникам.
Мне уже даже интересно, что скажут об этом фильме русские националисты?
Мне тоже интересно.
Правильно тоже ли показан русский князь?
Да, так, собственно говоря, возвращаясь снова к Нестору и новгородской повести. Вот так это происходило, как я описал. Вот у нас, значит, был Свинельд, был его сын, и они все были у Ярополка. Был Олег Древлянский, который был, собственно, во Вруче. Они столкнулись на охоте в одном и том же лесу, случился конфликт, Олег убил сына Свинельда, Свинельд подговорил Ярополка воевать с Олегом, Олег погиб случайно в ходе отступления с поля боя. Владимир испугался, что и с ним сейчас так поступят, сбежал из Новгорода в Швецию, из Швеции привел родственников и друзей, стал воевать с Ярополком. У Ярополка был новый воевод, этот самый Блод, который вступил в сговор с Владимиром и во время осады Киева подговорил Ярополка, что нужно договариваться с братом, потому что у него очень большие силы. Воевать, мы сейчас, может, конечно, и победим, а может, и не победим, в любом случае будут большие потери, это же невыгодно, давайте договоримся. И привел своего господина к Владимиру, который приказал его немедленно зарезать, и его зарезали. Таким образом, Владимир, будучи святой, стал единовластным хозяином всей Руси. И что-то все перестали вспоминать, что мама у него была не того происхождения. Вот как это происходило, как описывает нам летопись. Это все предельно логично, абсолютно вот прямолинейно, как лом. Скажи, вот тебе эта рокировка Свинельда из дома Ярополка в дом Олега, а потом непонятно как, через избежание казни и приезд его к Владимиру, тебе кажется логическим улучшением того, что нам изложил Нестор?
Задача искусства, в моем скромном понимании, пробуждать во мне некие эмоции. В первую очередь, ну, применительно к художественному фильму, я, например, должен сопереживать происходящему на экране. Как правило, сопереживание в основном нацелено на главного героя. Никакого сопереживания, трахающийся, не снимая штанов, блюющий во дворе, весь перемазанный говном этот Владимир лично у меня не вызывает. Этот Свинельд, какая-то вообще фигура. Ну, он там за кадром рассказывает, что там было. Рассказы за кадром, кстати, считаются серьезной слабостью в кинематографе, потому что ты не можешь визуальными средствами ничего показать и вынужден говорить за кадром. Это как фотографии с подписями, то есть бестолковая фотография, на которой надо объяснять, что же ты там видишь, ничего до тебя не дойдет. Поэтому лично для меня вот эти вот внесенные изменения, они вообще непонятно зачем. Я, если я просто с улицы зашел, я не знаю, кто это такие. Ну, князь Владимир, ясное солнышко, слышал, конечно. Рогвалда, Сигурда, еще кого-то, отродясь, не знаю, кто это такие, зачем вы их перемешиваете. Больше меня поразило другое, что когда собрались рубить башку, он говорит, возьми-ка меня за волосы.
Свинельду, когда собрались рубить башку.
Да. Возьми-ка меня за волосы, чтобы не запачкались. Ну, во-первых, у него там три волосины. В оригинале-то, как мы знаем, были длинные белые волосы. И намотав на руку, и тут он голову дернул, отрубили одну руку державшему за... Ха-ха-ха-ха! Второй раз рубить нельзя, закон не велит. Это, если вдруг кто не знает, сюжет из саги об Йомсвикингах. И в небезвестной книге «Драконы моря» отражено гораздо красочнее. Это мерзко воровать такие приемы.
Ну ладно, в конце концов.
Короче,
лучше,
никакого.
Лучше прием творчества своровать,
да,
у коллеги.
Согласен.
Тем более, что коллеги все уже умерли, которые
согласен.
Саги писали.
Беру слова взад, но выглядит, мягко говоря, странно. Короче, никакого смысла в этих перестановках я не увидел. Это никак не влияет ни на повествование, ни на ту муть, которая происходит в художественном фильме «Викинг». Никак не влияет.
Да, кстати, возвращаясь к самому началу уже нашей беседы, «Викинг», кто не понял, это не Владимир, это Свенельд, который рассказывает нам про Владимира. Это такой тонкий ход в фильме. Видимо, чтобы была интрига, и нам было интереснее. Я вот когда только закончил смотреть фильм, я понял, о чем речь, и мне интереснее не стало. Так вот, я это все к чему? Я это все к тому, что если вы что-то меняете в истории в угоду драматургии, так это должно быть в угоду драматургии, иначе непонятно, зачем вы это меняете.
И драматургия от этого должна стать лучше, ярче и глубже.
Да, то есть вы поменяли, чтобы было лучше, а если вы поменяли и стало хуже, так зачем вы меняли?
Или вообще ничего не стало.
Да, Нестор-то был явно не дурак.
То есть, как минимум, не дурнее вас.
Как минимум, не дурнее вас. Ну, зачем тогда было менять то, что он написал? Ну, да, Эрнст, конечно, считает, что это литература. Ну, так это-то, даже если это литература, то это литература. А у вас-то получилось что в итоге?
Зачем говорить, что Нестор сценарист, если сценарист не он?
Ну, они так пошутили.
А.
Это, конечно, шутка, ну, а сценарист у них другой. Единственное, что мне кажется лично, что подготовка фильма длилась чудовищно долго, 7 лет. Снимали-то его 92 дня всего, а готовились чудовищно долго. И сценарий написали тоже сильно загодя, там чуть ли не за 5 лет до съемок, после чего его постоянно улучшали. Я не знаю, я могу только предположить, что где-то там в начале был связанный сценарий, который потом все подряд бросились улучшать.
Благо вокруг специалисты.
Специалисты, ну, опять же, когда такой длинный проект, это же глаз замыливается, приходит новый сценарист, или вдруг продюсеру что-то перестает нравиться, самое главное. Когда фильм закончился, меня поразило то, что вместо того, чтобы сказать, кто в главных ролях, как положено в конце фильма, вот заканчивается фильм этими большими буквами. Продюсеры Константин Эрнст и Леонид Максимов.
Наоборот, Максимов Эрнст. Там
да,
скромно.
Да, да, да. Ну, не
по алфавиту, да.
Самое главное, что какой-то там Данила Козловский.
Кто это?
Он там после режиссера, после всех, ну потом, да, в главных ролях. Вот есть фильм «Рим».
Да.
Сериал «Рим». Сериал «Рим» против истории страшно грешит. Там, если разбирать все косяки, которые в двух сезонах были допущены, ну, не знаю, это можно даже роликов не снимать, можно просто написать вот такую вот книжку ошибок.
Я думаю, это не ошибки. Я думаю, что это вот как раз умышленно в угоду драматургии. Ну и что я могу сказать? При просмотре сериала «Рим» сопереживаешь очень сильно всем.
Потому что там есть...
Дурак-солдат.
Дурак-солдат.
Дурак-центурион. Выше-выше Марк этот, Антоний, и до самого Цезаря доходим в итоге через всякую там его родню и близких. Сопереживаешь всем. Мощные штрихи, как-то, мать тебе. Чем это тебе пахнет, блин? Духами. Немедленно намазаться говном, чтобы пахло, как всегда, блин. Да, да, отлично. Да, да. Все сделано там ловко и здорово.
Куча цитат забавных. Все это растащено в народ давным-давно. Я вообще, в смысле исторических фильмов, человек злой, вы, наверное, знаете. Если я вижу, что тут что-то не так, я сразу начинаю шипеть, плеваться, и уже у меня сразу половина фильма пропала. Но фильм «Рим» сделан так, что я, посмотрев два сезона, я только один раз, в самом деле, завыл в голос, когда я в битве при Олезии обнаружил легионеров, у которых шарфы повязаны поверх кольчуг, а не под них. Мне просто стало очень жалко актеров, которым краями кольчуг должно было снести все шеи. Потом, видимо, мой вой услышали и одели им под кольчуги, да. Ну а при этом весь фильм смотришь на одном дыхании, потому что там история интересная. Просто охренительно интересная история. Хорошие персонажи, хорошие диалоги, много значимых фраз, много просто смешных шуток. А этот фильм характерен тем, что там просто нет смешных шуток, и все диалоги абсолютно пустые. Потому что я не могу вспомнить вообще.
Шутка была одна. Когда, о, а вот и викинги, всегда приходят вовремя, если это можно расценить за шутку.
Ну, то есть, понимаешь, там же викинги по ходу фильма нажрались,
да.
Потом проспались, проснулись и пошли посмотреть, что происходит. Оказалось, что там вовремя пришли, и ты уже такие, ладно, хоть и с похмелья, но вовремя. Боевые сцены
мягко говоря, что-то с чем-то. Потому что для боевых сцен, кто не в курсе, были выписаны очень хорошие каскадеры из Казахстана, если не ошибаюсь. Там каскадерская группа просто отличная высшего класса. То есть, и это, кстати, видно, потому что они делают очень сложные трюки там. Верхних границ риска, по крайней мере, то, что касается средневековых вариантов, которые можно предложить, там падение с коня, горение, падение со стены, драки какие-то, все хорошо, с ними можно было сделать все классно. Вот. Но опять же, их что попросили сделать, то они и сделали. Тут претензий никаких быть не может. А вот тем, кто просил, вопрос. Драка под Корсунью, приезжают печенеги, воюют с печенегами. Явно проигрывают, но в это время Владимир придумывает гениальный ход. Даже два гениальных хода. Так как Корсу не сождали долго, у него стали разбегаться солдаты. Чтобы они не разбегались, он повелел по фильму. По фильму, подчеркиваю, все дракары затащить на гору, чтобы их нельзя было спустить на воду, чтобы они не убегали никуда.
Самоволки исключил.
Исключил самоволки, да. Ну и когда приехали печенеги, у Владимира.
Просто... Вот я, извините, да. Перебью, сразу стало интересно, вот это, там же дракары фактически были, да, это суда, предназначенные для плавания по морю, а вроде не по рекам, нет?
Ну, они и по рекам запросто ходили, их просто было очень тяжело таскать через пороги. Их бы можно было по Волге, пожалуйста, тебе что угодно проедет, хочешь, авианосец проедет, да. Вот, или по Днепру. Пороги были колоссальной проблемой, на Волхове приходилось... объезжать на волховские пороги, на Днепре, днепровские, чтобы просто не заниматься этим, возили с собой местные более легкие плоскодонные моноксилы.
Угу.
Вот. Ну, они появились там под Корсунью, эти дракары, так же, как Драмон появился под Киевом.
Да, потому что это красиво. Итак, он их затащил на гору, и они стоят
Драмон,
на горе.
Драмон, я повторюсь, он гораздо больше дракара, гораздо. Так вот, корабли стоят на горе, причем корабль там стоит один. Вот внизу воюют половцы с варягами.
Печенеги.
О, прошу прощения. Печенеги, да. Печенеги воюют там с варягами. Владимир забирается на гору, вышибает подпорочки из-под этого дракара и с помощью своих похмельных друзей-викингов сталкивает корабль вниз. Ну, я думал, что он сейчас как этот самый в Кегельбане, когда все 10
кегелей.
Страйк. Сейчас страйк сделает и просто вышибет этим дракаром половину печенегов, остальных ловко дорежут. Но нифига, они смотрели фильм Питера Джексона «Властелин колец», часть вторая. Помнишь, как там Лаговаз по ступенькам ездил на щите, непрерывно постреливая. Так вот, вся эта бригада загружается в дракар.
С криками «Лыжню!»
С криками «Лыжню!» Да, значит, по грязи льет дождь, все в грязище, по грязи съезжает прямо в гущу половцев. По дороге раздавая по наглым мордам веслами.
Многие еще успели весла растоптать.
Да. Вот. И при том, что сталкивали один дракар, а вниз их почему-то поехало два. Вот как это называется? Что это за чертов бред? Я вообще не могу понять. Ну, это же как они с 10 века. В конце концов, у нас уже к тому времени уже начинала быть своя конница, они могли с печенегами воевать и в конном строю тоже, это во-первых. Во-вторых, ну какая-то эта вот резня, которая там показана, вот ездит где-то толпа конных этих людей, печенегов, в бурнусах, Карл, печенеги, к бурнусах, ночью, под дождем. А, кстати, отличный фильм был, помнишь, «Джанго освобожденный», там, когда ночью Ку Клукс Клан скакал в этих дурацких колпаках, у которых глаза были криво прорезаны.
В наволочках.
В наволочках, да. Вот то же самое, ночью в бурнусе под дождем — это то, что надо вообще. Там. А ни хрена не вижу, может, мы их снимем? Так не положено, у меня жена эти наволочки всю ночь шила. Ну, вот тут то же самое. И такая же толпа пехоты суетится между конными, все друг друга режут. Но это же викинги, всем известно, со школы, кто хоть чуть-чуть интересовался, что викинги сражались в строю стена щитов. Они сразу приармянивались друг к другу, укрывались за щитами и тыкали во всех приближающихся негодяев копьями. Если негодяи приближались слишком близко, хватали мечи и топоры и рубили их в капусту. И против конницы – это единственный способ вообще, в котором пехота может действовать. Это вот эта самая плотная фаланга.
во много-много рядов вглубь, чтобы просто лошадь, разбежавшись, грудью не сшибла это все. Вот. Более того, лошадь, увидев такую плотную стену, она просто не пойдет никуда. И ее даже удерживать не придется. Лошадь просто увидит, что там препятствие. Причем такое препятствие, которое ей явно не перепрыгнуть. Она становится там в 99,9%. Там, кроме самых-самых отмороженных лошадей, которые в самом деле могут, там, забыв о собственном здоровье, прыгнуть в такую толпу. Ну, опять же, это крайне редкий случай. Если даже там кого-то подавят и потопчут, то остальные-то отомстят за павших в итоге. Но этого ничего не показано. Более того, вначале...
Ну, там носятся бессмысленной кучей, и эти скачут кругами, те что-то там рубят. Выглядит полным бредом, блин. Это вот к вопросу. Народ сразу начал задавать вопросы. А как битвы-то? Битвы-то как?
Да никак!
Вот никак. При том, что там, видно, народ толковый, обученный, но ничего вообще за весь фильм, ничего запоминающегося, какой-то адский ловкий удар, там какой-то выход, вообще ничего нет. То есть, когда выбежал Джигурда с кувалдой...
Это в начале, да, то, что было в трейлере во втором или, да, в третьем, я не помню.
Берсерк, чушь какая-то, с каким-то молотом, давай бить лошадей, его тут же убили. В чем смысл выхода был? Что это вообще за бред?
Да, при том, что когда выбегает из Киева канадская джигурда с молотком двуручным, ну, я подумал, что, видимо, это такой берсеркер, что он сейчас пешком догонит всех лошадей, навалит тут, как терминатор, кучу, и это будет какой-то смысл иметь. Ну, он там завалил трех или четырех этих самых печенегов, после чего его затыкали копьями, да, и он сдох. Всё.
Воткнули два копья, он упал на колени, древки уперлись в землю, и тут подъехавший печенег с лошади спрыгнул ему на спину, чтобы копья вылезли из спины. Это вообще, да.
Вот. То есть он выбежал абсолютно бессмысленно, но выбежал и...
А вот такой момент еще.
Подобрали фактурнейшего дядьку канадского.
Да. Ни о чем. В итоге ни о чем.
А зачем его подобрали?
Не выстрелило абсолютно. А вот такой замечательный момент, как вот уже там лезут на стены, а теперь давай мы колеса. Какие-то колеса от телег, я не знаю, от чего колеса. Подожжем и горящие колеса покатим. Вот как ты думаешь, далеко такое колесо укатится?
Нет? Оно вообще не укатится.
Вот...
Если сбросить колесо со стены, даже придав ему там вот вручную максимальное ускорение, но оно вот упадет и, скорее всего, ну, просто исходя из законов физики и того, что это же земля, она вся вот такая вот, там, да, же не выровненный асфальт, там тут трава выше, тут меньше, тут дырка, тут горка, оно просто сделает вот так и ляжет на бок.
Я крепости никогда не оборонял, но вот если бы я что-то катил, я бы катил какие-нибудь шары, по всей видимости. Шар, он не падает,
да,
не может упасть.
Он в любом случае катится.
Это раз. Я бы сделал какие-нибудь канавы, там, я не знаю, с нефтью, там, чем-нибудь горючим, ну, если уж вы жечь кого-то, хотя бы сено разложил, там, чтобы его запалить, и вот эти шары, чтобы докатились, что-то там зажгли, это же бред полный. Какие колеса? И от этих колес загорелась стена крепостная, и весь город в огне, нифига себе вы тут отбились. Что за чушь вообще?
Честно говоря, когда они сказали, что нужны колеса, я подумал, что нужны колеса это...
Закинуться!
Закинуться, да.
Мухоморные колеса.
И тогда все пойдет гораздо ловчее. Вот. Но колеса нужны были ровно для одного, чтобы загорелась стена. Потому что именно тогда девушка Ирина, бывшая монахиня, говорит: «Господи помилуй!» И сразу включается дождь.
И дождь пошел, да.
И Данила Владимир Козловский задумался, не стоит ли ему принять правильное православие, потому что тут всего лишь «Господи помилуй», и сразу дождь пошел.
То есть греческая девка Ирка кастанула дождь, да, и сразу пошел дождь. Похоже на колдовство вообще-то. Или это чудо, что это было?
Ну, наверное, все-таки имеется в виду такое божье вмешательство, персональное. Ну, потому что очень заслуженный человек попросил прямому каналу. Сразу пошел дождик.
Да, но... На стороне людей, которые режут собственных братьев, там, насилуют кого ни попадя. Правильно.
Ну, в общем, да, драки вообще просто никакие. И главный герой, то есть Владимир, он за весь фильм, вот один раз он там как-то пытался воевать, более-менее развернуто, собственно, при обороне Киева на стене. Это он придумал гениальную историю с колесами. Видимо, там был ранний средневековый гироскопический стабилизатор, так чтобы оно всегда катилось ровненько. Наверное, так, потому что как иначе оно будет катиться далеко, я не знаю. И он там прыгал по стене и кого-то рубал мечом. Крайне неумело, кстати.
Неумело, да.
Там все время, когда его показывают крупным планом, видно, что это товарищ Козловский. Понятно, что он, ну, или А, никак не умеет, или Б, физические кондиции не позволяют, или С. Это все лишние кадры, по мнению монтажера, вырезали, где он зажигал по-настоящему. А может быть, все вместе. Бог его знает. В смысле компоновки драк вообще, не индивидуальных каких-то моментов, а компоновки, они тоже бессмысленные.
Абсолютно.
Потому что что они смогли сделать? Вот во время обороны Киева против печенегов, которое имело место при Святославе, а не при Владимире, так, на секундочку. Владимир как раз был славен тем, что он против печенегов выстроил линии застав на востоке и юго-востоке Руси. Типа богатырские заставы, которые, собственно, и дали материалы для большинства будущих былин. Так вот, по компоновке сражений, вот тут оборона Киева. Из Киева выбегает некий отряд пехоты с целью заманить конницу обратно под стену.
Дерзкая вылазка.
Да, дерзкая вылазка. Собственно, потом, когда кидают сначала в атаку берсерка, а потом катят подожжённые колеса. Ну что, фильм «Гладиатор» люди смотрели. Сделано все точно так же, как в фильме «Гладиатор», в смысле композиции. То есть выбегает отряд пеших мужиков, вокруг них, значит, крутятся люди на конях и постреливают в них из луков, ловко тыкают копьями и иногда рубают сабельками. Это же один в один. Точно так же там был генерал Максимус.
А он сказал ключевую фразу: кто служил в армии.
Кто служил в армии. И он там единственный, который умудряется их всех, всю эту толпу, загнать в какое-то подобие строя, где они друг друга прикрывают и имеют шанс выжить. Тут то же самое. Некий военный солдат Фёдор, якобы один из бывших людей Ярополка. Хоть и христианин, как говорят, но дико толковый. Он всю эту толпу, которая вышла в последний бой, сбивает вот так вот вручную, там всем встать, там щиты сомкнуть, стоять не бежать, клювом не щелкать. Но в «Гладиаторе» это, во-первых, это все снято очень красиво, исключительно красиво, там, хотя вдребезги неправильные, но очень красочные костюмы. Тут костюмы, мягко говоря, подкачали. Во-вторых, в «Гладиаторе»-то, точнее уже в-третьих у нас, да, в-третьих, в «Гладиаторе» там в самом деле была толпа каких-то уголовников,
сброд,
и там один был из армии, собственно говоря, толковый специалист, который вынужден был, чтобы просто выжить, их вокруг себя как-то сплотить.
Ну, там их пара-тройка была.
Ну, меньшинство, короче говоря. А да. Это-то городская дружина, городовой полк, они все отлично знают, почему они как идиоты себя ведут. Вот просто как идиоты.
Автор так видит.
И только один человек умудряется что-то из них, как генерал Максимус, сделать. Ну, опять же, это вот просто калька, причем хреново сделанная, на редкость хреново. Хотя, опять же, повторюсь, каскадеры работали замечательно. Люди скачут на лошадях, отлично просто стреляют. В этой связи назревает важный вопрос. 1 миллиард 250 миллионов рублей, которые составляют бюджет фильма, это деньги просто какие-то беспрецедентные.
Космические, да.
Для кино отечественного. Вот даже как-то и не ясно. Где они? Где? Вот в панфиловцах там 150 миллионов рублей всего лишь, а картинки, собственно, картинки на экране больше, чем на 150 миллионов рублей, я бы подумал, что это все сильно дороже снято. А тут 1 250 000 000, ё-моё, там это вот хвостик 50 миллионов, это треть панфиловцев, треть. И где это все? Я просто не понимаю.
Видимо, в зарплатах. Видимо, гениальные творцы должны как следует зарабатывать. Ничем другим лично я объяснить не могу. Грязи у нас достаточно везде и без денег. Ну, при этом, вот ты обратил внимание,
может,
как
быть,
обычно.
Там особо дорогая киногрязь?
Может, да, дорогая. Из Канады откуда-нибудь привозят или из Италии. Там грязь-то приличная только в Италии есть, как известно. Вот, помнишь, был такой художественный фильм «Волкодав»?
Из рода серых псов.
Да.
Да.
Помнишь, там были такие постройки замечательные, из которых там ни одного прямого бревна нет, какие-то концы во все стороны торчат, там все какое-то кривое, корявое. Вот что это призвано изобразить? Что предки были настолько тупорылые, что не понимали, что ровно, что неровно? Почему тогда в одежде одна штанина выше колена, а другая ниже пятки? Почему такого нет? Ну, если похер вообще как? Если дом вот он вот такой вот весь, это почему хотелось бы узнать? Ну, то же самое и здесь. Чё у вас все время все в говне-то? В чем смысл хождения в говне постоянно? По земле идут в говне, на дракаре плывут в говне.
По морю на дракаре, в грязище, где они там ее взяли?
Это море говна, что ли? Почему все время в говне? Все перемазаны только это, Ирина и это Рогнеда, или как ее там?
Рогнеда, да, более-менее чистые.
Да, вот у них волосы помытые, все остальные, как скоты постоянно. Зачем? Какой вы там вообще сакральный смысл, что вы все время все в говнище?
А помнишь, мы недавно разговаривали про киносериал, телесериал «Стена»?
Конечно.
Где мы вывели формулу.
Чем древнее.
Чем древнее, тем говнее. Поэтому до Рима никогда не доберемся, потому что будет не видно актеров. Они просто потонут in the world of shit.
Да, и тут ты обратил внимание, да, что когда прибыли ромеи, они все красивые, причесанные, хорошо одетые, чистые. И
да.
Церковь чистая.
Да, ну они бы, я думаю, что если бы они бы в Равенской базилике собрали что-нибудь эдакое вытворить, там разрешение специального Папы Римского получать надо на съемке. Я уверен, что они бы хотели ее измазать как-то, зафактурить, потому что какая-то очень новенькая. Это выбивается из общего видеоряда.
Ну, опять-таки, возвращаясь, ничего это ничему не добавляет. То, что все в говне, оно ничего не добавляет.
Кстати, по поводу
ничего.
Построек, меня это совершенно убило. Вот вы знаете, люди при помощи одного топора из леса рядом, при наличии прямых рук и головы, направленной в нужную сторону, могут сделать вот в Кижи. Заедьте в музей русского деревянного зодчества. Вот там ровно при помощи этих средневековых технологий, вот посмотрите, там все сделано настолько ровно и просто офигенно, что даже как-то и непонятно вообще, как это можно сделать руками. Но тут все вот натурально, как в фильме «Волкодав» из рода серых псов. Там нет ни одной, тут вот весь фильм ни одной ровной постройки. Мне просто интересно, вот помнишь те некие палаты, где Владимир сожительствует с Рогнедой.
Угу.
А создатели там пытались жить, не смену отрабатывать, а вот просто пожить там неделю. Там в стенах вот такие щели. Это сразу будут минус почки при первом же заморозке. Это раз. Во-вторых, там дырки в потолке, через которые на занимающихся сладким сексом, сладким и опасным сексом Рогнеду и Владимира сверху топор упал.
Да.
Который, кстати, не очень понятно, кто бросил.
Призрак.
Призрак, да. Призрак без доспехов. Так вот, дырки в потолке. Потолок должен быть, а, низкий, б, наглухо заделанный, потому что через потолок уходит весь теплый воздух. Теплый воздух, согласно законам физики, поднимается вверх, на нем воздушные шары, монгольфьеры летают.
Могу тебе поделиться.
Поэтому потолок должен быть плотный и законопаченный.
Могу поделиться с тобой опытом личного строительства домов в Новгородской области. Когда закладывают потолок, то в мое время весь его сначала застилали обоями, ну, бумагой, чтобы не просыпалось ничего. Замазывали, да, замазывали глиной и насыпали вот такой слой опилок на чердаке, чтобы было тепло, чтобы тепло никуда не уходило. Для многих там загадка, почему такие эти, как она, притолока, дверь, короче, в избу такая низкая, что всегда надо заходить, кланяться, эта икона в углу стоит.
Ага, да, да.
Она тут ни при чем. Чем ниже дверь, тем больше шапка теплого воздуха стоит. Ну и, а тут, значит, не надо, да, а тут вот эти ворона не складывая крыльев, пролетает в эти щели, ёлы-палы, красота. Ну,
правда, так вот так.
Да, да. Вот все идиоты были, никто ничего делать не умел. В общем, повторюсь.
Как это?
Говно, грязь и кривизна фильму не добавляют абсолютно ничего. При этом, если дело происходит в каких-то там княжеских палатах, где князь обитает, там взвод сотрудников и рабов непрерывно все чистит, гладит, ибо отличительная черта богатого человека всегда – это в первую очередь чистота. Вот в тех условиях невозможно было быть чистым, это тебя кто-то должен был обеспечивать, а князь это непрерывно подчеркивал. Но не быть чистым – это не значит быть покрытым слоем говна в два пальца, это несколько другое. А вот к тебе еще вопрос. Вот они, крепость, да, вот там вокруг люди какие-то живут, и вдруг поднимается дикий вой, печенеги, и все, роняя кал, опрометью бегут в ворота.
Это во время осады Киева.
Да, а по ходу, значит, забегания, ворота, идите нахер, ворота закрываются, не до вас уже, блин, закрывают. Там, ну вот как у, как мне кажется, у нормальных людей существовала какая-то система караулов, постов, наблюдения.
Дело в том, что…
Ближний подступ, дальний подступ.
Печенеги, а потом половцы – это такая херня, которая не может не быть незамеченной, особенно в Киеве. Там в Киеве, в Владимирских лесах там все еще проще, потому что там дороги узкие, ага. Там мимо дорог не проедешь в большом числе. Там просто нужно, чтобы кто-то стоял около дороги и смотрел.
Да.
А в степи их не увидеть невозможно, тем более летом.
Да.
Там несколько тысяч лошадей, они поднимают столб пыли, который застилает солнце без дураков.
Да.
Вот, это раз. Во-вторых, это Киевщина, очень населенная местность. А о том, что пришли печенеги, ну, они же не как поезд Сапсан едут, гораздо медленнее. О том, что пришли печенеги, известно будет там за неделю.
А вот это вот, давай ворота закроем, всех оставим за воротами.
Ну, если в самом деле вдруг так оказалось, что уже вот враг под воротами, а вы еще не в городе, то это вообще конкретно ваша проблема. Вот дальше уже…
Неизбежность.
Да? Дальше уже делайте, что хотите. Ворота открывать перед лицом врага – это самоубийство, нельзя, они вообще сделаны для того, чтобы их запирать, в первую очередь, как и любую дверь. Дверь для того, чтобы ее закрывать, ворота в городе тоже. Если они догадались просидеть у себя в посаде, то есть за городом, до того, как печенеги приехали, ну уж дальше давайте сами. Вот тут река большая есть, кони хреново плавают, давайте на ту сторону. В общем, как-то сами уже крутитесь. Потому что там показано, что вот все население города находится за крепостью. Это бред. За крепостью находились посады. Причем это 10 век, они еще были очень небольшие. Ну, окей, посады. Там жило далеко не все население города. Там, более того, жило худшее население города, как правило. Все нормальные люди жили в городе. Весь смысл был в том, что вся критически важная территория была обнесена стенами. Ну зачем выносить какие-то в самом деле важные моменты за укрепление? Если вы уже построили укрепление, так вы уже распланировали его заранее, поэтому там вот капище, которое находится за городом, оно было в городе в любом случае. Это центральное культовое сооружение. Вокруг него протекает вся духовная жизнь города и шире княжества. Поэтому, естественно, его защищать надо. Потому что, если почитать описание идолов, которые нам оставили наши западные друзья, летописцы, хронисты, заезжая в гости к славянам посмотреть, как это. Ну, вот описание святилища на Арконе, что там у идола борода из золота, усы из серебра, в глазах рубины вставлены. Ну, что-то вот, просто понятно, что это бревно украшали натурально всем племенем, кто как мог. К нему сносилась вся военная добыча, его это бог, его олицетворение. Естественно, такую штуку за городом оставлять не надо, потому что первый же чужеземец, который там окажется, которому до этого бога посрать вообще, он залезет, выковырит у него глаза рубиновые, да, оторвет ему бороду и будет таков.
Это начнем. Сначала святотатство, Бога оскорбили, а во-вторых, это воровство вульгарное. Зачем провоцировать? Все должно быть запрятано под надзором.
Ну, нет, ребята, там это же серьезное.
Там, кстати, тоже сцена и... плясок-то вокруг идолища поганого.
С бубном.
Да, с бубном. Я вижу своего отца, я вижу свою мать, но это же художественный фильм «13-й воин».
Да, да, да.
Или
да,
это
да,
цитаты да, из Ибн Фадлана там у них. Ну, как-то даже не смешно.
Кстати.
Дурацкий фильм «13-й воин» на фоне этого выглядит просто гениально продуманный.
Шедевр, все продумано, такие фактурные лица, там Бандерас и Ибн Фадлан, да вообще. Да.
Викинги добротные, острят постоянно.
Да, смешно шутят. По поводу построек и вообще подхода к... Из репортажа о художниках-постановщиках. Сергей Агин, собственно, художник-постановщик. Влетает как торнадо и сразу начинает смотреть эскизы художников к древнерусским княжеским палатам. «Нет, это не годится», – резко говорит он. «Тебе, Тимыч, вот эти все крендельки в интерьере киевском нужно убрать вообще. Ну, не все, но больше убрать, чтобы ближе к народу. Вот без этих всех расписных лошадок купила вам иконника, понимаешь. А вот здесь хорошо. Здесь ты как-то унялся со своей резьбой. Нарисовано классно, но резьбы слишком много. А вот на колоннах эти поясочки оставь. А так только Д'Артаньяна не хватает. И вообще какая-то берендеевка. Сейчас Крамаров выбежит». Ну, то есть, понятно.
К сожалению, Крамаров не выбежал, а должен был бы.
Художник старался, да, рисовал.
Да, да, да.
Он говорит, что-то убери.
Возможно, возможно, художник обращался к первоисточникам, наблюдал, какая бывает резьба, ибо дерево было главным строительным материалом, и по нему непрерывно что-то резали, как-то украшали, разрисовывали, но есть люди поумнее, чем художник.
Вот я всегда говорю, что хотите посмотреть на княжеского класса шмотки, я не говорю, что они именно такие были, я говорю на уровень. Вот есть такой курган Гокстад. Захоронение в Гокстаде, где закопан самый большой дракар из до сих пор найденных, там почти 30 метров длиной. Это специальная похоронная ладья, которую специально построили для похорон весьма знатной женщины. Вот она набита, просто эта ладья набита ништяками. Там, в частности, есть кровать, есть карета, ну, вазок шикарный. Еще много чего еще. Вы просто посмотрите, набрав в Гугле. Я вот, к сожалению, картинки не принес, не подумал об этом, только что в голову пришло. Как это выглядело? Это было не просто все шикарно совершенно вырезано по дереву, это еще и было раскрашено. Вот, то есть это было очень нарядное, яркое, да, это было натурально, с крендельками, с прядичками. Это было весело, ярко и красиво. Почему? По одной простой причине. Люди жили очень недолго. 35 лет – это... то время, когда мужчина уже вполне мог рассчитывать сыграть в ящик, без всякой войны. То есть 35-40 лет – это, в общем, нормальная продолжительность жизни. Понятно, что за это время нужно было успеть все. И вот из-за этого внешние проявления жизни были максимально яркие. Об этом, кстати, писал замечательный Иоганн Хёйзинга в книге «Монографии «Осень средневековья». Это речь, правда, о 14-15 веке, но смысл ровно тот же. Откуда вся эта яркая, я бы даже сказал, кричащая рыцарская культура, вот со всеми этими турнирами, какими-то надрывными эмоциями, там, какими-то стихами надрывными, постоянным внешним проявлением чувств, что мы себе не позволяем делать, потому что нам это просто считается неприличным, да потому что они должны были успеть все свои эти эмоции, которые у нас запасены на 75 лет, 80, растратить до 35. То же самое и здесь. Вот ничем не отличалось, потому что рыцарская культура, она напрямую проистекает из, в том числе и из викинской этой самой,
да,
культуры.
Два момента, так сказать, для малограмотных. Вот все привыкли, что античные статуи – это белый мрамор, и, например, гражданин Микеланджело был железно уверен, что они белые все были, и он работал с ними как вот с произведениями из белого мрамора. На самом деле они все были покрашены, все. Вот эти лупоглазые бельмы у бюстов, там были нарисованы глаза,
или,
у некоторых,
или вставлены.
Да, у некоторых там дырочки, туда было вставлено что-то, заменяющее глаз. Они все были яркие, красивые, исключительно яркие, вот буквально петушиных расцветок. А вот лично меня сильно поразило, я по Франции ездил там с товарищем, с моим, и готические соборы их там много, очень много, и они все черные, просто, знаешь, какая, как кузбасс-лаком покрашенные.
Выглядит охренительно.
Да, потому что там цивилизация, выхлопные газы, все как надо, и все загажено, в общем-то. Но некоторые, они почищены, и получается, не сказать, что они там беломраморные, но примерно вот такие. А внутри, в некоторых, оказывается, сохранились раскраски. И изнутра он, все эти колонны, колонны – это же ствол дерева, по сути, да. Оно там все раскрашено просто как в комиксах, знаешь, настолько… Краски, естественно, поблекшие, но тем не менее, это настолько очевидно, что там было весело и ярко, когда православные храмы презрительно называют там пряничные домики, а вот у католиков как все строго. Ну, так это теперь так, когда краска кончилась.
Всё облезло.
Да. А раньше было весело. Поэтому убирать всякие финтифлюшки – это зачем? Наоборот, они должны быть наоборот, должно быть бодро покрашено. Там одна сцена-то, собственно говоря, во всем фильме есть ровно одна сцена, в которой эти древние русичи нормально выглядят, когда они устраивают в капище какое-то богослужение и хотят
в веночках.
Да, хотят немедленно зарезать маленького мальчика.
Христианского мальчика.
Христианского младенца, да, заколоть. Но им не дают, да.
Дальше Агин рассказывает: давай по чуть-чуть все это убирать и чуть погрубее, комментирует эскизы художник. Это все-таки князь. Его тут порубить в капусту могли среди всех этих твоих пряников. Это князь киевский. Он всех вокруг вешал, сажал на кол, а потом приходил к себе, и у него тут скатерть самообранка, и рюмочка налита. А, конечно, кровище рук смыл, сел, телевизор включил. Товарищ, так оно и было. Да, да, его могли порубать среди всех этих пряничков. Вы представляете, это никак не влияло на эмоциональный настрой. Наоборот, я как думаю, что это был бы живейший контраст, что вот у вас тут такая веселая обстановка, на полу валяется зарубленный, заколотый в ярополк, Святославич.
А тут рюмаш уже.
А он уже, да, так.
Потому что, я замечу, его бы и ярополк мог зарезать.
Не, ну жизнь, конечно, была опасненькая. Да, по поводу материальной культуры. Как я уже неоднократно говорил и буду постоянно повторять, что материальная культура – это непосредственно важнейшая составляющая любого исторического фильма. Их недаром называют иногда костюмные драмы. Потому что если вы без костюмов, ну, у вас получится седьмая печать Ингмара Бергмана. Они, конечно, потрясающее сильное кино, вот, но там же, она же камерная, там же нету никакого размаха. Там буквально весь смысл в диалогах. А если у вас эпического размаха полотно, то уж извините, оно у вас будет ровно таким, какую фактуру вы создадите. Угу. Я опять же не говорю, что все должно быть в художественном фильме обязательно сделано вот прямо вот по базе и уставу. Тем более речь о X веке, в самом деле мы не все еще до сих пор знаем. И это знание постоянно обновляется. Но это А должно быть функционально, потому что в этом люди ходят. Б не должно выглядеть идиотски. Потому что, опять же, в этом люди ходят. С, ну, должно как-то опираться хотя бы на какие-то исторические источники, чтобы, по крайней мере, было понятно, что ты имеешь в виду вот даже в идиотском фильме «Стена», несмотря на все ее косяки жутчайшие. Там понятно, что имеется в виду конкретно 17 век и что именно из этого 17 века попытались вынести. Исполнено отвратительно, не знаю по каким причинам, но исполнено. А тут… Вот опять же Сергей Агин, художник-постановщик. Сведений о том, что было в X веке, мало, они разрознены. Сохранились какие-то мелочи, черепки, деревянные фрагменты, кожаные элементы. Разве что с оружием ситуация получше. Но нам это не мешало. Даже наоборот, было больше места для полета фантазии. Какие-то мелочи. Это Гнездовский курганный комплекс, 207 гектаров, самый большой курганный могильник вообще в Европе. Тимирёвские курганы, Черниговские курганы, знаменитая черная могила, знаменитое гульбище с шикарными захоронениями совершенно. Это сотни больших и малых городищ, начиная с Ладоги, Рюрикова городища, Сарского городища. Это куча селищ. Я уж молчу о наших друзьях с Востока, там, мощевая балка, подорванная балка на Кавказе, где в герметичных каменных гробах материальная культура сохранена полностью. То есть там мумия одета в полный костюм, там с трусами, сапогами, часами, там луком, всем, чем положено. Там все сохранилось. Ничего придумывать не надо. До шва можно все восстановить. Вот, ну а полет фантазии это вот это. Рисунок 001. Вот что мы видим. Высадка викингов. Вот дракар с противоторпедной сеткой на борту. Видимо, чтобы не торпедировали хитрые ромеи из состава гвардейского торпедоносного драмонного дивизиона. Вот. Оттуда с борта выпрыгивают какие-то мутные пассажиры в кожанках. У этих мутных пассажиров в руках окованные сталью щиты, их не оковывали сталью никогда. Там из стальных элементов был центральный умбон, который прикрывал кулак, который держит рукоятку. Все, щиты были, как-то раз я приносил, исключительно тонкие, обтянутые кожей, без стальных элементов. Они не служили для того, чтобы принимать на себя там, таранные удары непонятно чего.
И вот. В поединках, когда устраивали поединок, можно было расколотить друг другу до трех щитов.
Да, 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 да. При этом у одного из пассажиров шлем невозможной конструкции, которому приделана полумаска 13 века. А подпирает их всех берсеркер с недоделанным верхом шлема из «Игры престолов» персонажа Сандора Клигана – пса. Да. Кстати, если говорить о том, как они вот с дракара выпрыгивают, там постоянно болтают какие-то сетки, видимо, для фактурности. Ну, блин, товарищи, я, конечно, понимаю, что на дракаре теоретически могла быть рыболовная сетка для обеспечения личного состава свежей рыбой. Но если ты выпрыгиваешь с борта, и у тебя висит сетка, и у тебя попадет не в нога, ты неминуемо упадешь головой вперед. Это серьезнейший залет по службе, такое оставить во время высадки. Должно быть свернуто, положено в баночку под скамеечку.
Аккуратно.
Как я это вижу.
Туго свернуто.
Да, 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 да. Вот рисунок 002, картинка. Грязные мужики с раскраской на лице, как у ракета. Вот так, да. С пришитыми кольчужными рукавами и вместо щитов ничем не обтянутые дощатые двери, в которых на месте умбона половинка вот так трубы приколочена. Соответственно, сверху и снизу не замкнутые. Я знаю, кто их делал. Я их даже держал в руках в процессе подготовки. Это не щит, это мультитул. Это, во-первых, дверца, за которой можно спрятаться от врага, а если подойти к врагу поближе и резко поднять его вверх, то этим трубой умбоном можно отрезать ему нос когтёркой.
Полутрубием.
Полутрубием. А вот по поводу шлемов. Самая яркая часть защитного снаряжения и, зачастую говоря о раннем средневековье, единственная часть защитного снаряжения, помимо щита, которая вообще была. Вот нам показывают во время охоты на гигантского мегатура странного мужика в ржавом шлеме с ржавыми очками, и к этим очкам подвешен кожаный намордник. Рисунок 1. Ты посмотри на это чудовище.
Красавчик.
Вот зачем ему этот кожаный намордник? Я даже боюсь предположить, что за логика двигала костюмерами.
Мне вот интересно, а зачем на охоте шлем?
Как от тура шлем спасет в самом деле? Если он тебя в голову забодает только.
Странно.
Вот как наш товарищ Сева предположил, что если бы, по крайней мере, шлемы были с рогами, можно было бы с туром пободаться на рогах. По крайней мере, попробовать.
Сойтись на
рогах. По крайней мере, да. Да. Кстати, вот викинги все очкастые, ну почти все в большой части. Это такой стереотип, что викинг должен быть в очкастом шлеме. Имеется в виду, конечно, знаменитый шлем из Гёрмундбю, найденный в 1943 году. И утаенный от фашистской администрации в Норвегии. Относится к середине 10 века. Это у нас будет рисунок 1-2. Вот он, собственно, шлем из Гёрмундбю, кто в курсе,
да,
знает. Известнейшая каска, в самом деле каска, четырехчастная на крестообразном каркасе с полумаской в виде очков.
А нам вместо нее предлагают вот рисунок 2. Это крупным планом полумаска с вот такой шириной бровей, с какой-то дебильной насечкой, головой Одина на носу.
Унылый Один.
Унылый Один на носу, и все ржавое. Или специально черное. Я не знаю, наверное, они вот посмотрели фотографию этого шлема из Гёрмунд-Бюст и сказали: твою мать, какой он фактурный! Нам надо так же. Иначе никто не поверит.
Угу. Но это с 10 века, шлем 1943 года, пролежал в земле. Вот если вы пролежите в земле 1000 лет, вы тоже будете плохо выглядеть.
Меня еще отдельно удивило. Я вот, например, все детство наблюдал немецкие шлемы времен Отечественной войны. Наши каски все гнилые насквозь. Немецкие из добротной стали нифига не гниют. Они, на мой взгляд, были еще и достаточно толстые. Там хорошая сталь, толстая.
Толстые они не были.
Толще, чем наши.
Эти не были толстые.
А вот эти, я в кино, которые говорю, вот в кино они гораздо толще, чем немецкие шлемы. То есть, с виду там вообще такой горшок литой толщины, и намордник толстый. Зачем так? Железа ж не было.
Ну, во-первых.
А ты помнишь, извини, перебью, что там в крепости стоят какие-то эти, как из железных
решетки
полос, да, чтобы туда дров набросать, и все это горело. Это
как в Гарлеме на бочках.
Да, да, да. При такой стоимости железа я аж как-то запереживал.
Не, кстати, по поводу того, что там в городе постоянно все ходят с факелами.
В деревянном.
Как в каменном веке, понимаешь? Да. В деревянном городе с факелами. Ну, мы с ума сошли. Ну, конечно, там теоретически можно предположить, что кто-то в самом деле куда-то пошел с факелом, потому что у него не было фонаря. Экстремальная ситуация. Но в деревянном городе с факелами никто не ходил, потому что, ну, это.
Всем все понятно, да.
Это же самое страшное, страшнее чумы – это пожар. Потому что город мог сгореть без дураков просто полностью весь. И, кстати, гигантский Новгород так неоднократно выгорал. Опять же, полностью весь. И деревянный, даже не деревянный, каменный Лондон выгорал. И вот если бы там бы шлялись с факелами, это бы происходило бы значительно чаще.
Да, нашлось бы кому угомонить.
Да, да.
А это что за птичка дальше?
А это сейчас к нему перейдем. Да, кстати, по поводу унылого Одина на носу. Я даже знаю, откуда это ноги растут. Дело в том, что все... Ну, не все, хорошо. Многие шлемы предыдущей эпохи, до викингов, эпохи Венделя, имеют некую фигуру. Правда, не вот тут, а между глаз. Вот тут вот. Это всегда мировой змей, его голова.
Йормунганд.
Йормунганд. И, собственно, гребень шлема оформляется в виде самого змея. То есть, таким образом, у тебя шлем как планета, и на планете лежит змей. Вот так. И вот тут вот грозно смотрит на всех. Он иногда настолько грозный, что похож на утку. На родных шлемах такой. Вот. А тут, видимо, решили, что утка некрасива, а надо, знаете, надо Одина.
Ну, он больше на Тора похож, который с крестом сидит.
Ну, он непонятный, короче, какой-то унылый мужик на носу. Полумасок этих, говоря о эпохе викингов, известно, собственно, шлем из Гёрмунд-Бю и отдельные полумаски. Полумаска из Локруме, полумаска из Тилли, полумаска из Броа. Это Готланд и Киев. 5 штук. Вот то, что я помню, по крайней мере. Может быть, еще уже накопали. Сейчас роют столько, что не успеваю. Вот, собственно, 021, 022, 023. Это полумаска. Часть, фрагмент полумаски, надбровная часть из Локруме. Хрестоматийно известная. Это, говоря о том, как это выглядело. Это стальная основа, где на сетку таушировано золото и серебро. Вот в таком орнаменте плетеном, как там специально паттерн реконструирован. Мой товарищ Дмитрий Храмцов из Витебска шлем этот реконструировал. То есть он восстановил полностью маску, восстановил орнамент и приделал его к шлему из Гёрмунд-Бю. Вот так это выглядело. 025-02-8. Вот, собственно говоря, основа.
Ага. С забивкой серебром.
Это изнутри основа. Потом процесс забивки, правда, оно удешевил. Серебро и медь. Там нет золота, насколько я понимаю. Серебро и медь на сетку. И вот, собственно говоря,
получившийся шлем.
Получившийся в итоге шлем. Вот так это выглядело до того, как оно было закопано в землю, а не тот бред, который нам показывают.
Ну, то есть, что-то на очки как-то не очень.
Ну, все, две дырки, нос, в общем, вроде как очки.
Да. Ну.
Ну, это же это красота, это
тонкое сочетание цветного металла, драгоценного металла, все это положено на некую стальную основу, которая, во-первых, функциональна, во-вторых, как всякое оружие, красиво выглядит. Просто потому, что оружие не может выглядеть некрасиво, у него нет лишних деталей. Ну и, собственно, знаменитые маски из Киева и Броа. Это вот верхние из Киева, рисунок 2.9 и 2.10. И остатки маски. Это вот Киев верхняя, нижняя – это Броа. Опять же, все забито серебром, золотом. Исключительно красивые, изящные, в хорошем смысле, вещи. Кстати, непонятно, почему это такой дурацкий штамп, что викинги обязательно должны быть очкастые. В Европе носили много разных шлемов, в том числе и без очков тоже. Вот, например, шлемы 3.1 картинка и 3.2 из Нидеральта и Шамасона. Вот полусферические каски, одна монолитная конструкция, другая собранная из сегментов на каркасе. В нашем фильме такой персонаж только один, это как раз князь Рогволд, который все время ходит в таком полусферическом, правда, опять же, черном дурацком шлеме. Причем мирное время он в шлеме, военное время он в шлеме, все время в шлеме, даже у него дочку насилуют, он тоже сидит в шлеме. Рисунок 3. Вот хотелось бы спросить, вы когда-нибудь слышали термин «варварская роскошь»? Создатели фильма, вы слышали термин «варварская роскошь»? Это и про викингов тоже. Наши и славянские, и скандинавские предки в то время были, чего уж там греха таить, варварами. Стоя на довольно низкой ступени общественно-экономического развития. Но поэтому, опять же, они были очень яркие во внешних проявлениях по возможности. Вот, например, наверное, самый красивый шлем эпохи викингов – это конец 8-го. В 9 веке, видимо, попал в землю шлем из Йорка знаменитый, закопанный на улице Копергейт. Там же лежат копанный. Вот это… Какой там у вас номер картинки? 3-4. Картинка 3-4. Это такой поздний вендерский шлем с подвижными наушами, как раз вот с этой змеей на носу. Все покрыто некими, правда, не видно, по гребням все покрыто текстами молитв. И это все сделано с таким вниманием к деталям. Это сразу видно, что дорогое профессиональное снаряжение. Вот понизу идет полоса бронзовая, к которой была подвешена бармица. Ну, полоса и полоса. Вот я бы просто как сделал? Я бы взял полосу, согнул ее вокруг шлема, завальцевал под шлем и приклепал. Потом наделал бы пропилов, поставил туда пруток, на который бы вешал бармицу. Ну, это же просто.
Да.
Но это сделано с таким количеством вообще любви и внимания к процессу, что это вот полосу загнули вокруг нижней части шлема и сверху еще завальцевали по всему периметру. Ну, чтобы она выглядела закончена. Вот. Но это, в общем, далеко не та роскошь, которая была по-настоящему в варварскую эпоху, до викингов, в эпоху Венделя. Вот картинка 3.5, шлем из захоронения Вальсгерда 8. Вот это реконструкция в исполнении нашего польского друга Торкеля.
Ну, вообще красота.
Это полностью шлем забит чеканным серебром на позолоченном каркасе, где каждый квадратик изображает, как комикс, разные сцены. И вот полностью шлем вот так вот был выполнен.
Ну, в который раз добавлю, эти люди военных никогда не видели и не понимают, как должен выглядеть уважающий себя мужчина.
Да, а вместо этого нам на картинке 3.6 очень характерное, что нам преподнесли? А нам преподнесли вот это. И так еще палец показывал, типа, здорово. Это, собственно говоря, князь, то есть богатейший человек земли русской, Владимир, одетый в ржавую каску, собранную на вот таких вот заклепках и не имеющую исторических аналогов. Она, маску.
Она имеет аналог в художественном фильме «Хищник». У него башка точно такая же.
Обратите внимание. Да, да, да. Но «Хищник» красивый.
Азиатский... Его придумал Джеймс Камерон, поэтому.
Да. Азиатские степные каски вообще не отстают. Картинка 5.5. Вот мы видим группу товарищей в дурацких надевалках на голове, в кожаных доспехах, совершенно немыслимых. Вот. Но как они должны выглядеть? Это рисунок 5.5А. знаменитый шлем из черной могилы. Вот он в экспозиции Государственного исторического музея.
Угу.
Вот. И реконструкция Алексея Барышева. Это вот справа-слева. Так, как он выглядел в те времена, когда был молод, собственно говоря, четырехчастный шлем, все остальные детали которого обложены бронзовым или медным листом, сверху позолочены целиком червонным золотом, и положены стальные накладки сверху, которые покрыты полностью пунцовым орнаментом и посеребрены. Подо все позолоченные детали подведены узенькие медные не золочёные накладки, тоже с пунцовым орнаментом. То есть это вот так выглядел шлем у князя, ну или у боярина.
Ну, замечу, это должно было быть и было дорого, красиво и, как это сейчас говорят, по-богатому.
Ну и самое главное, что даже теперь мы из археологии этих шлемов знаем не один и не два, их много, очень много. То есть это было далеко не только у какого-то там одного-двух персонажей. Это было доступно дружинной аристократии, и они все в ней старались ходить, потому что князь – это важнейшая фигура на поле боя, это военачальник, а раз это военачальник, его должно быть издалека видно, и всем сразу понятно, кто здесь командир. Этот шлем – это вместо погон, по большому счету, не только башку закрывает, но еще и служит опознаванию. Если вдруг, не дай бог, так случалось, что ты попадал к врагам, там у тебя отбирали оружие, давали по голове, ты терял сознание, то хозяина такого шлема, у которого на голове нечто подобное, скорее всего, сразу не стали бы убивать.
Конечно. Это же сколько важно. Денег за него дадут.
Да, это же если у него такая шапка, то что же у него за душой-то? Это, наверное, уважаемый человек, наверное. Вот были простенькие шлемы. Вот, например, у нас 5-1 картинка шлем из оскола собрания Государства Эрмитажа. Он весь железный, никаких декоративных элементов нет. Ну, опять же, разительная разница с тем, что нам показали в кино. Просто да. Разительнейшая разница с тем, что нам показали в кино. И все равно это очень красивая вещь, соразмерная, из тонкого, хорошо прокованного металла.
Ну, видно, люди дружат с руками и с головой.
Да, и вот шлем из печи, я помню, даже как-то раз его приносил. Вот, собственно говоря, реконструкция, а вот его оригинал.
Ну, короче, изучение архивов, музеев там и прочее, все мимо, потому что авторам виднее, как надо делать. Давай.
Это можно было бы просто взять книжку Анатолия Николаевича Кирпичникова «Русские позолоченные шлемы раннего средневековья». А, просто позолоченные шлемы раннего средневековья. Там они все собраны в одной книжке. Она есть в свободном доступе, в интернете. Это же как только ты набираешь в Гугле, она сразу тебе эта книжка выскакивает.
Возможно, о ее существовании знает даже исторический консультант.
Ну, Петрухин наверняка знает.
Давай чуть-чуть уже закруглим.
Да,
а вот тебя поразила актерская игра, например. Какая роль, вот какой актер тебя вот, на тебя произвел впечатление?
Один очень сильное впечатление произвел. На меня произвел сильнейшее впечатление актер Данила Козловский. Поразило меня в первую очередь тем, что у него абсолютно каменное лицо. То есть у него уровень мимики настолько низкий. Только один раз, когда в самом конце фильма принимается исповедоваться, вдруг понимает, что жил неправильно, начинает ныть и мимику себе делает руками вот так вот. Вот. А когда у него руки лица не касаются, у него лицо примерно все время вот такое.
Со своей стороны скажу, ни одна актерская работа не произвела ни малейшего впечатления. Вот вообще женщины, вот их там две, они помытые, женщины как-то это.
Ну, вот эта вот девушка Рогнеда, которая кривляется на стене, орёт что-то такое, не пойду за тебя замуж, ты там. Фу-фу-фу, сыдрабыни, это не для тебя моя роза цвела, или вообще там, ах, папенька, оставьте. Ну, вы понимаете, это представление о женщине средних веков, которое происходит не из изучения источников, хотя бы этнографических, а из общения с соседками по актерскому ПТУ.
Да.
Вот, видимо, соседки по актерскому ПТУ так себя ведут. В патриархальном обществе, я подчеркиваю, это было глубоко патриархальное общество, женщина так себя вести, особенно знатная, не могла. Она не то что не могла себе этого позволить, ну, то, что хотелось, а никак, потому что её подавляли, у нее просто башка была по-другому устроена. У женщины при княжеском дворе, ну или боярском дворе, короче говоря, вот там, угу. Вот этой паучиной элиты, которая всех эксплуатировала, у нее была важнейшая роль. И она ее должна была играть, в том числе и себе на пользу. Но эта роль никак не пересекалась с необходимостью кривляться на стене в присутствии князя, который находится, в свою очередь, в присутствии своих подчиненных. Ну, это просто такой удар по репутации и авторитету папы, что я даже не знаю. Я думаю, папа бы немедленно бы вот так бы взял бы ей и тогда. И дал бы по роже, чтобы она в себя пришла.
Чтобы летела, пердела и гавкала, блин.
Да-да-да. У меня был вот такой позыв. У меня где-то из глубины души поднялся глубоко туда запихнутый поклонник домостроя и патриархата. Но у нас все-таки общество немножко другое, но она так себя ведет. Это фраза, которая прозвучала в новгородской первой летописи младшего извода, что не стану рабичичу разувать ноги, она была, скорее всего, если сказана, то сказана в переписке.
Угу.
Потому что, естественно,
орать со стены.
Сватовство такого уровня готовилось при помощи телеграмм,
да.
Что высшие представители аристократии двух княжеств должны породниться или, соответственно, не породниться. Из чего напрямую проистекают вопросы войны и мира. Поэтому, естественно, сначала ездили документы заверенные.
Угу.
И что-то такое она могла написать.
Гадость какую-то.
Какую-нибудь гадость, да, со своей стороны. Или просто кто-то стоял рядом, она это письмо прокомментировала, но кривляться при всех на стене.
Исключено.
Товарищ Ирина, гречанка.
Да.
Замужняя баба. Причем давно замужняя и глубоко беременная. По фильму бегает с непокрытой башкой.
Недопустимо.
Это просто недопустимо. Это все равно, что сейчас бы девушка вышла бы на улицу слегка топлес. Я уверен, что некоторые такое себе позволяют иногда, но это должно вызывать большой энтузиазм в окружающих всегда,
да,
опять же.
Да, да.
С непокрытой башкой ходить замужняя баба не могла. Вот, точка. Ну, конечно, могла, но вот появляться так постоянно, ну, подумали бы, что она какая-то убогая. А раз она убогая, и ее муж такое терпит, то и муж, наверное, тоже немного убогий.
Того,
да. Ну, у нас князь, знаете, не обращайте внимания, что налоги повысились, тариф, этого не обращайте внимания, у нас князь немного того, почему, да вы на его жену посмотрите, это пипец.
Бабой своей командовать не может.
Да, тоже мне раскомандовал, поучайте
своих
ваших поучат.
Сцены секса, что скажешь за секс?
Я понимаю, почему этого самого Владимира слушались его викинги. Несмотря на то, что он безвольная сопля по фильму ходит.
Абсолютно.
Потому что он умудряется произвести коитус, не снимая штанов и меча.
Всегда.
Он всегда в штанах находится. То есть они натянуты у него вот по пупок. Безопасный секс. И умудряется, понимаешь, какое-то доставить удовольствие Саше Бабич, которая играла Рогнеду, орёт. То есть, видно, все прильнув к двери, такие, чё, он опять что-то не снял? Точно? Да иди ты, вон дает. Надо, придем остаться подольше, может, научит.
Замечательный момент, как она два раза пришла с ножом, голая, с ножом за спиной, а он, значит, не видит. Чё у тебя там в руке-то?
Расслабился.
Ой, чушь собачья, блин.
По фильму самое главное, что меня неприятно поразило в образе Владимира, то, что он весь фильм выступает в ярко выраженном, страдательном, пассивном, подлежащем залоге. Он там не делает
ничего
практически вообще. Ничего. Он весь фильм тупит, не понимает, что происходит, не понимает, зачем он здесь.
Что надо делать?
Что надо делать? За него все решают или его эти викинги, которые приехали, которые просто им вертят, как хотят. Ну, вот буквально вплоть до того, что они у себя на глазах заставляют его трахаться на полу.
Угу.
С малознакомой женщиной.
Стуча по счетам.
Да, стуча по счетам. Давай, быстрее, 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 быстрее. Вот. Ну, они, конечно, сначала напоили его мухоморами. Понятно, что он слегка не в себе. Прикольно такое устроить, да, такой пип-шоу чуть-чуть. Потом и все его бабы вертят безостановочно. То ему это Рогнеда говорит, что делать, то Ирина говорит, что ты не бойся, А тут не бойся, а здесь не бойся, а вот здесь бойся. Блин, ну это представитель высшей воинской аристократии. Он бояться должен был годам к 14. Или бы его папа пришиб в процессе обучения. Тоже не бойся, ё-моё. Если посмотреть, сколько Владимир воевал и лично участвовал в военных действиях, в штыковых атаках и прочее, то нужно понимать, что человек был не самый пугливый. Совершенно точно. А если и был пугливый, то как-то, видимо, умел справляться. Потому что князь, если кто-то думает, что это типа нашего, не знаю, представителя ЖЭКа, председателя, прошу прощения, ЖЭКа, начальника колхоза, президента, это не так. Это другая эпоха. Это у нас ты становишься президентом, и тебя поэтому все слушают. Или председателем ЖЭКа, и тебя все слушают. Ты поступаешь на должность, и тебя поэтому все слушают. Субординация есть. Тогда все выстраивалось на абсолютно других принципах. Ты мог стать начальником, тем более эффективным начальником, только если ты имел авторитет. Если ты вел себя как сопля и тряпка, ну ладно, ты из хорошего рода, там Рюрикович, родовитый человек. Ну, то есть, возможно, тебя бы оставили бы там чем-то управлять, но ты был бы натуральной марионеткой. Потому что тебя сразу бы подмяли, немедленно. А Владимир – это по всем источникам, которые мы вообще знаем. Это был, конечно, упырь, настоящий упырь. То есть, это был нифига не святого поведения человек. И в смысле общения с женщинами, и в смысле своих криминальных наклонностей. Но это был вождь. Настоящий индейский вождь, авторитет, которого все просто боялись как огня. Поэтому он умудрился построить вокруг себя всех. Ну, да, он убил своего старшего брата, пережил среднего брата, сумел поменять всю направленность парадигмы культуры Руси просто потому, что он был могуч. А не вот это вот то, что нам показали, ходит, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать.
Сейчас у нас опять 2 часа закончится, и это да. Не успеем уже. Финал фильма – это то, что он взял и внезапно принял православие. Я не увидел ничего вообще, кроме 4 сеансов пролития дождя, что могло бы его сподвигнуть на принятие православия. Не был он по фильму ни добрым, ни хорошим, ни человеколюбивым, ни любвеобильным вообще. То есть, с одной стороны, тряпка, с другой стороны, дурачок, с третьей неведомо что, и вдруг он уверовал. Это к чему вообще? Это должно нам показать, как вот высочайшую византийскую культуру к нам именно Владимир принес. Из фильма не видно.
Во-первых, эта сопля ничего не могла бы принести.
Да.
А, ну, может быть, только немного недоумения. Самое главное, что он в фильме-то в конце сообщает, что не буду больше никого убивать. Ну, поинтересуйтесь, как он крещение проводил, как он никого не убивал при этом. Он, собственно, князь, это его профессия.
Да.
Воин. Старший воинский начальник. Он отправляет людей на смерть и убивает их сам.
Да. Во-первых, уничтожил наше культурное наследие, всех наших идолов в Днепр побросал. Во-вторых, людей зарезал немыслимое количество при принятии христианства. Чем крестил? Огнём и мечом.
Новгород.
Да.
Не он, а его подручный Добрыня, но по его приказу.
Да, да, да.
Кстати, насчет того, что про X век мы ничего не знаем, как нам говорит Константин Эрнст, что литературщина, вот поинтересовались бы академик Янин, Валентин Лаврентьевич, раскапывая Новгород, нашел такие следы крещения этим самым огнем и мечом в том самом X веке во второй половине.
Ну, что же делать? А продюсеры об этом ничего не знают. Итого, подводя итог, фильм унылое, занудное, тупое, вообще вот ни о чем. Полотно. За весь фильм ни разу никто не улыбнулся. Спать хотелось от самого начала до самого конца. Никто, ни один персонаж в фильме не вызвал ни малейшего сопереживания. Если бы в конце заиграла песня Сереги Шнурова «Никого не жалко, никого», вот это самая, так сказать, эпитафия была бы. Я единственное, что вот мне бы хотелось отметить, там звук местами хороший. Вот когда там тяжелыми копьями бьют в тяжелые щиты. Не как обычно, знаешь, там сабельками звенят, а вот такой какой-то такой мясистый звук. Все.
Звук хороший. Правда, но опять же, ну, я немножко слышал, как бьют копья в щиты, не на игровом уровне. Он, они звучат абсолютно по-другому. То есть это даже близко не похоже. Но звук сытный.
Да.
Очень сытный.
Вот такой вот художественный фильм «Викинг». Ни о чем, ни для чего и ни почему. Смотреть его не надо. Напрасная трата времени. Спасибо, Клим Саныч.
Ой, Дмитрий Юрьевич, мы его пережили.
Да, только муки принимали ради вас. А на сегодня все. До новых встреч. С наступающим.